Она закусила губу, а потом вдруг почти рассмеялась. «Бедный малыш, не твоя вина, что ты ничего не знаешь. Поговори со своим дедом, он тебе все объяснит лучше меня». Я подобрал прядь ее свежерасчесанных волос, намотал конец себе на пальцы. Я хотел сказать, что мог бы простить человека, которого она сама выбрала, сама захотела, но не того, который взял ее, а потом ушел. Ничего этого я не сказал, сказал только: «Хорошо, я пойду к нему. Сейчас уже не так рано». Я все-таки задержался переодеться, был настолько зол, что вспомнил о своем достоинстве принца. Лучший мой костюм был из темно-красной оленьей кожи. Куртка с золотыми бляшками, штаны с бахромой и сапоги такие же. Я и меч прицепил было, но вовремя вспомнил, что к царю никто с оружием не входит. Наверху узкой лестницы я услышал его голос. «Это ты? Входи!» Он простудился перед тем, и потому так поздно был еще в своих покоях. Сидел, завернувшись в одеяло, а в чаше на подставке возле кресла еще оставался отвар на донышке. Лицо пожелтело, стало видно, что он уже стареет, но в тот момент это меня не тронуло. Слишком я был зол, чтобы пожалеть его, и стоял перед ним молча, даже не поздоровался. Он посмотрел мне в глаза старым, бледным взглядом, и я понял, что он все знает. Он коротко кивнул мне и показал на скамеечку для ног. «Можешь сесть, мой мальчик». По привычке я пододвинул ее и сел. Он давно был царем и знал свое дело. Его пальцы извлекали из людей повиновение, как пальцы орфиста музыку из струн. Только оказавшись на своем детском сиденьице, ноги на старой медвежьей шкуре, руки на коленях, только тут я понял, как он меня облапошил. У моего лица была чаша с лекарством, пахло ячменем и медом, яйцами и вином, пахло старостью и детством, и я почувствовал, как моя мужская ярость превращается в детскую обиду, и его водянистые глаза теперь мигали на меня сверху, и в них была капля злости, какую всегда испытывают обессилевшие старики к молодым мужчинам. «Ну, Тезей, твоя мать сказала тебе, кто ты?» «Да». Я сидел перед ним, скорчившись, будто пленник в оковах, и чувствовал себя хуже некуда. «И ты хочешь что-нибудь у меня спросить?» Я молчал. «Можешь спросить у отца, если хочешь». Я молчал. Дед дедом, но он был царь, а на учтивость я настроен не был. Он признает тебя своим наследником, если ты покажешь ему меч. Тут я заговорил от удивления. «Почему, государь? Я полагаю, у него есть сыновья в его собственном доме. Законных нет. А что до прочего, ты помнишь, что хотя он и эрехтит, это немало, но мы из рода Пелопа, нас породил Зевс-Олимпиец». «Как меня Посейдон?» Этот вопрос у меня на языке вертелся, но я не спросил. Сам не знаю почему. Не потому, что это был мой дед, просто не решился, и все тут. Он посмотрел мне в лицо, потом закутался поплотнее и раздраженно. «Ты что? Никогда не закрываешь дверей за собой? Здесь сквозит, как на гумне». Я поднялся, подошел закрыть дверь. «Прежде чем отозваться непочтительно об отце, позволь мне сказать тебе, что если бы не он, ты мог бы быть сыном крестьянина или рыбака, даже сыном раба, коль на то пошло. Хорошо, что я уже не сидел у его ног». «Ее отец может сказать мне это и остаться живым?» «Язык твой грабит твои уши. Угомонись, малыш, и слушай, что я тебе говорю». Он смотрел на меня и ждал молча. Я постоял еще у двери, потом подошел к нему, снова сел на скамеечку. «За годы твоего рождения, Тезей, когда твоей матери было 15, у нас за все лето не было ни одного дождя. Зерно в колосьях было крошечное, виноград, как ягоды можжевельника, повсюду было по щиколотку пыли. Только мухам было хорошо, и вместе с засухой пришел мор. Стариков он щадил, но уносил детей, молодых мужчин и женщин. Сначала у них отнималась рука или нога, хромать начинали, потом они падали, и сила уходила из ребер, так что человек не мог вдохнуть воздуха. Те, кто выжил, остались калеками по сей день, как Фиест с короткой ногой, но большинство умерло. Я искал, какого бога прогневали мы. Пошел сначала к Аполлону, владыке Лука. Он показал по внутренностям жертвы, что не стрелял в нас, но больше не сказал ничего. Зевс тоже промолчал. Посейдон не послал никакого знака. Было примерно то время года, когда народ выгоняет козла отпущения. Нашли какого-то косого, говорили, что у него дурной глаз. Били его так, что когда дошло до костра, сжечь было уже некого. Но дождя не было, и дети умирали. Я потерял тогда во дворце троих сыновей, двух мальчиков своей жены и еще одного, который был мне еще дороже тех. Он долго умирал, он уже лежал как мертвый, только глаза жили, умоляли дать ему воздуха. Когда его похоронили, я сказал себе: «Ясно, пришел срок моей Мойры. Скоро Бог пошлет мне знак». Я привел в порядок свои дела и за ужином оценивал своих сыновей, сидевших за столом. Кого назвать наследником? Но знака не было. А на следующий день в Трезену приехал твой отец. Он возвращался из Дельф в Афины и должен был сесть у нас на корабль. Морское путешествие избавляло от Истмийской дороги. Мне никого не хотелось видеть, но гость страны священен, поэтому я встретил его как мог и вскоре был рад, что он у меня. Он был моложе меня, но несчастья закалили его, он понимал людей. После ужина мы стали делиться своими бедами. Ему никогда не доводилось пережить того, что мне в тот день. Первая его жена была бесплодной. Вторая умерла при родах, и девочка родилась мертвой. Он пошел к оракулу, но ответ был темен и загадочен, даже жрица не смогла его разъяснить. И теперь он возвращался в свое тревожное царство, и у него не было наследника. Вот так мы встретились. Два человека в горе, мы понимали друг друга. Я услал орфиста, велел принести сюда кресло для него, и возле этого очага, где мы с тобой сейчас, сидели мы с ним и говорили о горе. Когда мы остались наедине, он рассказал мне, как его братья, домогаясь трона, опустились до того, что опозорили собственную мать, достойнейшую женщину, объявив его незаконно рожденным. Тут мне показалось, что его несчастье не меньше моих. Мы сидели, говорили, и в это время внизу в зале начался какой-то переполох, крик, вопли. Я пошел узнать, в чем дело. Это была жрица богини, сестра моего отца, а с ней целая толпа женщин. Плакали, кричали, били себя в грудь и раздирали ногтями щеки. Я вышел на лестницу, спросил, что случилось. И вот как она ответила: «Царь Питфей, — говорит, — ты взвалил на свой народ бремя горестей, ты приносишь дары небесным богам, которые и так уже сыты, а алтарь возле самого очага своего подвергаешь забвению. Вот уже вторую ночь подряд змей рода отвергает пищу и молоко, что я приношу ему к пупковому камню. Неужели ты хочешь дождаться часа, когда каждое чрево в трезене потеряет плод трудов и мук своих. Принеси жертву, эта мать разгневана. Я приказал тотчас сжечь свинью и простить себе не мог, что сам не догадался. Ведь когда Аполлон промолчал, ясно было, что наши беды не от неба. Утром мы кололи свиней у пупкового камня, весь дом был полон их визгом, а в воздухе до самого вечера висел запах требухи. Когда кровь впиталась в землю, мы увидели на западе тучи, тяжелые, серые, они дошли до нас и висели в небе, а дождя все не было. Жрица пришла ко мне и повела к пупковому камню и показала там извилистый след змея в пыли, по которому читала волю богини, и так объяснила. Теперь он сказал мне, чем разгневана богиня. Вот уже 20 лет, не меньше, как ни одна девушка из этого дома не снимала пояса в ее честь. Вот уже 2 года, как твоя дочь Эфра стала зрелой женщиной. Но отдала она богине свою девственность. Отошли ее в миртовый дом, и пусть она не откажет первому же встречному, кто бы он ни был, матрос или раб, или убийца в крови собственного отца. Первому встречному — царь Питфей, иначе великая мать оставит землю твою бездетной. Дед посмотрел на меня. Ну как, упрямая голова, начинаешь понимать? Я кивнул. Говорить я не мог. Ну так слушай дальше. Уходил я оттуда с облегчением. Любой бы на моем месте был благодарен, узнав, что только в этом все дело. Но мне было жаль девочку. Не потому, что она что-то потеряла бы в глазах народа. Нет. Крестьяне, перемешавшие свою кровь с береговыми людьми, всасывали эти обычаи с материнским молоком. Что ж, я никогда их не запрещал, но и не поддерживал тоже. Так что твоя мать не была готова к такому делу. Ее не так воспитывали. Жрица была рада, и это меня злило. Она рано овдовела, и с тех пор никто на нее не позарился, так что она не любила красивых девушек. А девочка была горда и стыдлива. Я боялся, что она попадется какому-нибудь подонку, который из простого скотства или из злобы к тем, кто выше его, возьмет ее грубо как шлюху. И еще больше боялся, что это может внести в наш род струю низкой крови. Если родится ребенок, его нельзя оставить жить. Но этого я не собирался ей говорить в тот день, и без того было слишком много. Я нашел ее в женских покоях. Она выслушала меня спокойно, не жаловалась, не противилась. Сказала, это мелочь в сравнении со смертью детей. Но я взял ее за руки. Холодные были руки, мертвые. А гость мой тем временем был один, без внимания. Я вернулся к нему. Он меня встретил, говорит, друг мой, у тебя какое-то новое горе. Это горе легче тех, что были. Так я ему ответил и рассказал все. Я не хотел казаться тряпкой и постарался сделать вид, что все легко и просто. Но твой отец понимал людей, я уже говорил тебе. Я видел ее, говорит. Она должна вынашивать царей, и она скромна. Это тяжко для нее и для тебя тоже. Вон тот стол стоял тогда между нами. И вдруг он как стукнет по нему кулаком. «Послушай, Питфей, клянусь, кто-то из богов позаботился обо мне. Скажи, в какое время девушки уходят в рощу?»